Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19 часов 6 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Напоминаю вам, что мы с вами общаемся по смс 925-88-88-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и через некоторое время звоните мне, пожалуйста, 495-7373-94-8. Но вот вы знаете, мне как-то логично хочется продолжить немножечко тот разговор, который у нас был с Натальей по поводу того, что вот там как детей надо приучать к труду. Но она в основном говорила вот о совсем маленьких детках. А вот у меня, пожалуйста, информация из интернета, естественно, что в сети появились такие систематические жалобы молодых людей на так называемую взрослую жизнь, на сложности взрослой жизни. То есть им не нравится эта взрослая жизнь, причем они среди вот этих моментов, которые неприятны, отмечают особенно почему-то собеседование по поводу работы, которая им не кажется такой желанной и такой нужной, то есть работать не очень хочется, по сути дела, что раздражает бюрократия, которая сопровождает нашу жизнь, и мысли о старости, о том, что неизбежно взросление и потери родителей, причем потери родителей не в смысле таком эмпатическом, когда просто речь идет о боли, которая может возникнуть при утрате близких, а потери родителей как опора, как, опять же, вот та точка, на которую можно облокотиться, решая обычные бытовые проблемы. И мне кажется, это действительно вот... Если с Натальей мы говорили о том, как это плохо происходит, вот когда это совсем речь идет о крошках, но ведь когда речь идет уже о взрослых детках, там ближе к подростковому возрасту и тем более молодых людях, ведь мы действительно получаем некое поколение молодых людей, которые... ну, фактически не способны себя обслуживать уже в таком широком смысле слова, в бытовом смысле слова. Я вот недавно наткнулась на такую информацию, что в Америке сейчас очень популярны курсы, ну, я не знаю, как они правильно называются по-русски, то есть что-то типа домоводства или что-то в этом духе, где снимаются даже специальные ролики, там, как прикольно пришить пуговицу. То есть вы понимаете, в чем дело? Вот мы опять же говорили немножко о том, что вот все эти цивилизационные вещи, они абсолютно прекрасны, мы к ним абсолютно привыкли, но если нас их лишить, то поколение старшее, оно переживет там, ну, в какой-то момент отключение, да, вот от этих цивилизационных благ, а молодые люди, они просто зависнут и, мне кажется, просто накроются пледом и будут лежать, пока все это безобразие не кончится, потому что интернета нету, значит, гаджеты не работают, там при тотальном отключении электричества не работает стиральная машина, не работает посудомоечная машина, не работает вот этот умный пылесос. И, в общем, вот все то, что облегчает нашу жизнь, оно перестало работать, а взять обычную мясорубку, ручную, вот такую тупую, да, вот как это раньше была, такая чугунная, и провернуть через нее мясо уже просто невозможно. И какие-то навыки, они на самом деле уходят из нашей жизни, это правда. Но мне кажется, хотя бы вот в порядке развития интеллекта, расширения потенциально полезных навыков, все-таки надо этому учить. Я вот помню, у нас же были действительно в школе уроки труда. Я помню, как там девочки, например, шили ту самую, как она называлась, ночная рубашка. Я вам честно скажу, вот у меня никакого таланта в шитье нет, поэтому то, что я сшила, это какое-то рубище, которое только в колонии строгого режима можно было предложить. Правда, страшное, кошмарное, без кружавчиков, ну, настоящее рубище. Но, по крайней мере, я знаю, как вдевается нитка в иголку. Я помнила когда-то, как работает швейная машинка. Сейчас, правда, она уже забыла. Ну, в крайнем случае, уж хотя бы рубящую, но я сшить смогу. Там, да, мы учились вязать. Тоже вот в моем случае безуспешно, я вот просто не рукодельная совсем. Мы учились вышивать. И я знаю, по крайней мере, как это делалось. Кстати говоря, было время, я замечательно умела штопать носки. Но сейчас-то носки никто не штопает, этот навык вроде бы мне не нужен. Но кто его знает при решении какой проблемы, другой, не носочной, вот этот навык штопать носки пригодится. Понятно, у нас сейчас другой уровень жизни, у нас сейчас нету дефицита, поэтому мы не штопаем носки, женщины не зашивают колготки, мы их просто выбрасываем, а раньше мы их, между прочим, искусно зашивали тоненьким шовчиком незаметным. Там... Да, в городских условиях там никто не колет дрова. То есть очень многие навыки, они уходят. Но мне кажется, что эти навыки, они должны быть в нашем резерве каком-то внутреннем, да, в нашем ресурсе, потому что человек способен к экстраполяции, человек способен превращать одно умение в другое умение. И вот получается, что сейчас молодые люди этого лишены, и мне кажется, хотя бы вот на уровне прикола неплохо было бы поучить девочек шить, а мальчиков делать табуретку, как это было в свое время. Я, может быть, говорю сейчас о том, что раньше вода была мокрее, а сахар слаще, но вот мне так кажется. Я просто вижу иной раз вот такую бытовую беспомощность некоторых молодых людей, причем они же умненькие, они хорошие, но вот не получается. Но вот 692-й говорит, интересно, интересны они, а нам, что ли, взрослая жизнь нравится? Вы понимаете, вот если вспомнить теорию известного психолога Эрика Берна, вы помните, да, вот у нас есть три роли: родитель, ребенок и взрослый. Так вот, если мы занимаем внутреннюю позицию ребенка, то мы будем бесконечно досадовать на то, что там приходится совершать какие-то платежи, приходится там, я не знаю, в налоговые отчитываться о своих доходах там тем, кому это надо. Приходится еще какие-то вещи делать. И это все будет, что называется, выбешивать, как сейчас говорят молодые люди. И будет такая беспомощная, бессильная ярость. Но если ты занимаешь позицию взрослого, то ты принимаешь, извини, жизнь такую, какая она есть. Ты, безусловно, стараешься ее облегчить максимально. Там, если раньше, например, надо было ходить в сберкассу, чтобы платить там каждый месяц, черт побери, теперь можно оформить автоплатеж, и прекрасненько оно автоматически будет оплачиваться. Здорово, здорово. Но есть вещи, которые не обойдешь. Или которые там, например, люди моего поколения не умеют делать. Мне, например, проще там штраф ГИБДД оплатить, зайдя по дороге в Сбербанк, нежели, хотя я знаю, что это как-то можно сделать и удаленно тоже, но я боюсь этого. Вот как-то я лучше по старинке. А вот автоплатежи, видите же, я же освоила. Так что вот надо действительно уметь принимать какие-то вот эти негативные, это даже не негативные, это просто вот какая-то сторона жизни, которая там нам не доставляет огромного удовольствия, допустим, и, ну, мы просто это выполняем, вот есть такое понятие, да, вот рутина жизни, с которой надо каким-то образом справляться. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Екатерина. Я тоже соглашусь с вами. Я вспоминаю советское время, действительно. Там, ну, и труд был, и в школах убирали, так, дежурные были, так сказать. И Тимуровское движение было, и ЛТО, так сказать. И деревни, собственно говоря. Ну, как бы бабушки жили, держали скотину на лето, отправляли детей. Они там, так сказать, работали, так сказать. Ведь труд создал человека, поэтому... Вот как тоже психолог один говорил, я не помню имя, так сказать, вот наделение вот этих, ну, детей правами, так сказать, освобождение от аптеки, то есть от опеки, ну, то есть вот фактически вот эта ювенальная юстиция, которая нам, так сказать, пресловутая, ну, фактически ведет к фашизации, так сказать, подростков. Мы вот видим этот пример, ну, как бы на Украине, так сказать, до чего довело вот все это запрет вот физических наказаний. Ведь раньше не к специалистам обращались, а если не понимают, берут ремень, так сказать. Вот и специалист.
Да, спасибо, спасибо большое. Тут, понимаете, мне кажется, еще в чем дело, почему вот у молодых людей, вот это поколение Y, да, вот эта бюрократическая, скажем так, сторона нашей жизни вызывает такое отторжение и такую ворчливую реакцию. Ну, во-первых, потому что далеко не все вот эти операции, процедуры, связанные с бюрократической стороной жизни, они оцифрованы, да, так правильно говорить. То есть не все можно сделать с помощью компьютера. Потому что, уверяю вас, если бы все можно было сделать, сидя за монитором, то их бы совершенно не раздражала вот эта бюрократическая сторона жизни, потому что несколько нажатий кнопки, и он там что-то куда-то отослал, перед кем отчитался. Вот как только это все оцифруется, и молодые люди тоже расслабятся. Это как бы одна сторона жизни. Другая сторона жизни – это то, что... Все-таки эти ребята, они очень привыкли развлекаться. Вот как бы индустрия развлечений, которая когда-то начиналась с волка, который ловил яйца вот в такой детской машинке, да, вот дурацкой, и потом пошли вот эти компьютерные игры, сначала стрелялки, потом они стали усложняться, там какие-то фермы, а потом какие-то борьба каких-то кланов, где нужно какую-то стратегию. Вот это же все развлекает невероятно. И вот эта интенсивность, с которой эти люди развлекаются, она делает обычную, обыденную жизнь вот с этими простыми обязанностями, с этими простыми функциями, она делает ее очень пресной и скучной, и неинтересной, и появляется огромное желание ее избежать. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей из Подмосковья, с большим удовольствием всегда слушаю вашу передачу, и вас вот особенно. Ну вот. Значит, что я хочу сказать. Вы совершенно правы. Вот в советское время были уроки труда, и ничему плохому девочки учились готовить. Мы там что-то столярничали, слесарничали, ничему плохого не учили. Вы знаете, я вот просто хочу поделиться. Меня вот удивляет. У меня племянник, он меня здесь спросил: «Дядь Сергей, а в Советском Союзе были рестораны?» Я в шоке, потому что вот они уже действительно сейчас живут и думают, что тогда ну вообще был кошмар, серое небо, ничего. И я вот так вот иногда думаю, что я чудом остался жив, ведь все было тоже, не все было плохо.
Да, конечно, да, конечно, безусловно. Спасибо большое, Сергей. А что касается вот этих уроков труда, вы понимаете, в чем дело? Ведь это же тебе дают возможность попробовать и понять, твое это или не твое. Потому что если это не твое, ты этим просто не будешь заниматься, ты поставишь на этом крест и закроешь эту тему. Но если тебе не дадут попробовать, может быть, ты никогда в жизни не узнаешь, что оказывается у тебя талант там вышивать гладью, что у тебя, оказывается, есть способность работать там с деревом, что ты, оказывается, любишь дерево, тебе нравится запах вот этой деревянной стружки, и ты с удовольствием этим занимаешься. Да, понятно, вам не нужно строгать табуретку, но вы же можете тогда вот эту склонность свою в какое-то хобби обратить. А так вы можете про это просто не узнать. Вот есть какие-то штуки, которые надо потрогать, которые надо попытаться сделать, вот буквально там понюхать запах этой стружки или понюхать там запах олова, когда там ты что-то запаиваешь. Это все, ну, как бы возможности, которые перед нами открываются, а никто тебя не обязывает потом всю жизнь шить вот эту ужасную ночную рубашку. Ни в коем случае. Но вот... 597-й говорит: в России жизнь тяжелая, женщина должна хорошо готовить, разбираться в бытовых проблемах. Учитывая состояние медицины, надо заниматься состоянием здоровья своей семьи. Главное, не лениться. Анна говорит: штопать носки, поднимать петли на чулках, ставить заплаты, стирать на доске, крахмалить, подсинять, гладить чугунным утюгом. Эх, молодость, молодость. Вот вы знаете, да, все-таки чугунный утюг меня не коснулся уже, а стирала на доске я, да, и крахмалила, и подсиняла, правда. 692-й говорит, я начинал с волка, с яйцами и тетриса, сейчас дошел до танчиков, но это не помешало мне работать и жизнь. Ну, да, это значит, что вы человек, который способен дифференцировать вот такие элементы развлечений и не подменять настоящую жизнь этими развлечениями. А для кого-то такие вещи вот... понимаете, оказываются взаимоисключающими. И я еще раз повторяю, вот эта интенсивность развлекательная, скажем так, она настолько ярка и настолько занимает вот это пространство психики человека, что обычная жизнь, она абсолютно скучна. Ходить на работу скучно, ходить на собеседование скучно, заполнять квитанции неинтересно, ну и так далее, и так далее. Да, ваше мнение, пожалуйста, что вы думаете по поводу поколения нового? Кто-нибудь из молодых ребят, откликнитесь, что ли?
Алло, я, к сожалению, не молодой, но я что хочу сказать, ведь нам же не просто показывают по телевизору, а прям демонстрируют с таким, так сказать, пренебрежением, что в школы, в элитные, в платные детей, значит, возят на машинах, причем даже не родители, а шоферы наемные. Как только 18 лет, дарят им уже персонально машины, и в то же МИМО там, на платное отделение, они уже не ездят, условно говоря, на метро, а каждый на своей машине и так далее. То есть они, ну, так сказать, живут в условиях, я не ставлю никому это в вину, что им не надо ничего делать, ничему учиться. И вот, ну, неоднократно показывали по телевизору во всяких этих передачах, что там показывают каких-нибудь богатых студентов, они, и кто-то из них говорит, недавно прокатился на троллейбусе, оказывается, это так прикольно. Человек там 22 года, впервые прокатился на троллейбусе, оказывается, это прикольно, ну и так далее. А чтобы пришить там, я не знаю, пуговицу, это вообще речи нет. И, кстати говоря, насчет собеседования, устройства на работы, у них тоже переживаний не будет. Они автоматом пойдут из этих вузов, условно говоря, в банки, в госкорпорации,
да,
куда-то.
Спасибо, и... спасибо вам большое, спасибо большое. Да, да, еще звонок, да, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, меня Алексей зовут, я бы хотел, вот вы сказали, молодое поколение, 30 лет считается молодой?
Да, да, ну не безнадежно, но молодой. Алексей, мы вас узнали, слушаем вас.
Да, спасибо. Вот у нас как раз в школе, хоть я не в советское время учился, были уроки труда. И, в общем-то, я умею работать деревообрабатывающим, на токарный, на ком угодно станки и на тракторе ездить. И не сказать, что это стало моей какой-то профессией. Это первое. Второе, я с детства играл в игры разные. И танчики, и не танчики, и стрелялки, и так далее. Но не сказать, что, опять же, я стал диким фанатом и трачу на это основную часть своего времени. И это никогда не мешало мне работать. Я не могу понять, а в чем... собственно, противоречие развлечений и работы.
Вот смотрите, Алексей, мне кажется, как. Вот есть люди, которые действительно способны изнутри себя, что ли, индуцировать самостоятельный интерес жизни. То есть умеют себе создавать этот интерес. То есть вот там, если говорить о вас, вы в состоянии были себе... простроить вот это пространство собственного интереса, который вам не предлагал... какой-то там компьютер, который вам не предлагала какая-то игра. Вы себе сумели построить свою собственную жизнь, свою собственную карьеру. Мы знаем, в какой области. И весьма в ней преуспеть. И вы способны получать удовольствие от своей работы. Вы способны получать удовлетворение от оценки этой работы. И именно поэтому вы не стали вот тем самым зомбированным человеком, который улез в эту реальность виртуальную и, соответственно, не может оттуда высунуть нос, потому что тот человек, который в ней завяз, он не способен самостоятельно создавать себе вот это эмоционально насыщенное, интересное поле жизни.
Да, если позволите, просто я ведь общаюсь как раз со своими сверстниками, в том числе есть люди, которые... потрясающе работают руками, не только головой, да, и они создают мотоциклы, допустим, это из моих, опять же, знакомых, они делают такие вещи, которые, ну, не под силу, наверное, практически никому, то есть они выигрывают на чемпионатах с этими мотоциклами, они их показывают, демонстрируют. Это значит, что у них были уроки труда, да черт его знает. Просто может быть важна предрасположенность человека, вот вы правильно сказали, когда человек может попробовать и сделать из этого вывод.
Конечно, конечно, да. И ни в коем случае это не должно быть навязано, что вот, да, спасибо большое, что если там ты плохо сшила ночную рубашку, ты будешь шить до тех пор, пока у тебя не получится что-то красивое с кружавчиками. Нет, дали возможность, но сделала ты эту половую тряпку, ну все, ты знаешь себе цену вот в этой сфере трудовой деятельности. 692 год, а вот и пошла классовая ненависть. А реально, зачем детям правящего класса уметь пришивать пуговицы или подметать пол? Ну, посмотрите, можно, например, случайно оказаться в тюрьме. Можно? Можно. По разным мотивам, политическим, экономическим, за то, что ты неправильно ездишь на машине. Вот ты можешь там оказаться. А там положено, между прочим, по-моему, дежурить и подметать. И, ну, пуговицы, может быть, пришивать не надо, а что-нибудь другое, может быть, и пригодится. Почему не иметь лишний навык? Вот просто почему его не иметь? Вот оказались в условиях условно необитаемого острова, да, выбросило вас куда-то в деревню, изменился строй, изменилась система, вы перестали быть человеком из правящего класса. И вот будь любезен, бери иголку и пришивай пуговицу, потому что у тебя, оказывается, не так много рубашек. В виртуале сидят в основном 40-летние, у которых жизнь не сложилась, говорит 692-й. Но это как бы вторичная такая штука. Ну, 757-й говорит, что вот да, потерпеть авиакрушение на необитаемом острове. Ну да, ну да. И уметь зажечь костер. Так, 071. И у меня много подруг, да я и сама люблю многое делать руками, шить, лепить из глины, вязать, делать кукольные спектакли своими руками, готовить сложные блюда. И своих детей учу, детям 3-4 года, да инек вера. Ну вот, в том-то и дело, да. Муж научился собирать мебель, проектировать ее, она же говорит, в 33 года, и сейчас приучает сына. Никогда не поздно начать. А в детстве не увлекался столяркой. Видите как? Янах пишет, еще 25 лет назад выпилил лобзиком в школе на уроке трудобрелок для ключей, до сих пор с ним хожу. Вот, видите, да, какие-то вещи, вот они делаются, может быть, один раз и больше никогда, но зато память на всю жизнь остается, и это очень симпатично, это очень приятно. Так, ну еще один звонок успеваем, да, пожалуйста, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Василий, по-моему.
Я вас африканец. С великим уважением к вам. Если нужно поменять розетку, или же люстру подвесить, или же походить на яхте, или стрелять в утку, это все ко мне, пожалуйста.
Ура! Ура! А сколько вам лет, друг мой?
А друг ваш имеет возраст 60 лет.
Ну вот что, видите, нас с вами всему в свое время учили. И, кстати говоря, именно потому что быт был не слишком простой, и не так легко было дождаться слесаря из ЖЭКа, какие-то вещи люди предпочитали делать сами по возможности. Да, и что-то с проводкой, и что-то с сантехникой. Потому что себе дороже, когда к тебе вот это... Это сейчас они приходят в бахилах такие прекрасные, а раньше оно же сильно пахло. Причем не только перегаром оно пахло, а чем угодно. И после него приходилось проветривать, старались вызывать как можно меньше. Поэтому да, мы были вынуждены очень много делать своими руками. И это нормально, и в интеллигентных семьях, и доктора наук. Они не были такими, знаете, розовыми шапочками, которые совсем ничего не умели. Так что это нормально, поэтому, друзья мои, учитесь жить, учитесь жизни. Старайтесь быть разносторонними, не гнушайтесь самых разных умений. Давайте послушаем интересные новости, а потом перейдем к следующей теме.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Ну вот в завершении темы тут 176-й просто очень приятно прислал цитату из «Детей Арбата» Рыбакова. «Бедный человек привык подтирать за собой сам и в любых условиях остается человеком, а богатый привык, что за ним подтирают, и поэтому, когда подтиральщика нет, превращается в свинью». Вот такое вот завершение нашего разговора оптимистичное. Да, ну вот и Анна тоже говорит, что от тюрьмы и сумы не зарекайся, где постелить соломку неизвестно, всякое может в жизни пригодиться. Ну, хорошо, давайте, друзья мои, пойдем дальше, оставим эту тему. Мы все друг друга поняли. Но вот смотрите, какое событие произошло. Значит, катакомбный, от слова катакомбы, иеромонах был госпитализирован из, ну, чего-то типа дома престарелых на второй день поста и отправлен в психосоматику, потому что у него давно уже такая многолетняя, как бы, да, традиция первую неделю Великого Поста держать невероятно строго. Как его дочь утверждает, он раньше даже не пил во время первой недели поста, а и не ел тем более. Сейчас он пил, но не ел. Но дело в том, что состояние его здоровья, оно требовало принятия пищи, поскольку ему кололи инсулин. И вот два дня, значит, он, видимо, там посопротивлялся, а потом его взяли, скрутили и насильственно госпитализировали, чтобы он, значит, прекратил это безобразие. И вот смотрите, да, действительно, мы все вошли в вот это время строгого поста, которое является таким очень важным событием в году большинства россиян, там в большей степени православных или меньшей степени православных, но в любом случае мы все понимаем, что такое Великий пост, и мы все как-то об этом говорим, мы все как-то это для себя обозначаем. При этом, обратите внимание, вот вроде бы столько разговоров вокруг этого, а ведь оказывается, я вам сейчас некую статистику приведу, не буду сильно нагружать цифрами, чуть-чуть совсем, оказывается, только двое из ста, обратите внимание, двое из ста придерживаются строгого ограничения в пище и развлечениях. Два человека из сотни, да? 75% опрошенных и вовсе игнорируют посты. И совершенно их не замечают. И, в принципе, есть такая тенденция, там на небольшое количество процентов, там что такое с 15 до 16, и тем не менее, вернее, наоборот, с 16 до 15, уменьшение количества людей, которые хоть каким-то образом соблюдают этот пост. А уж тем более, которые соблюдают все четыре многодневных поста. Потому что если на Великий пост каким-то образом все-таки внимание мы обращаем, то прочее, даже рождественский как-то не для всех имеет значение, кроме таких сильно воцерквленных людей. То есть получается так, что в основном Великий пост ассоциируется скорее с его окончанием, то есть с днем Пасхи, когда окрашиваются яйца, когда сжигается... Ой, нет, подождите, нет, сжигается это на Масленицу, это я путаю. Нет, когда пекутся куличи, и вот люди разговляются, и большая радость. И опять же, как показал опрос, даже те, кто каким-то образом все-таки пытаются быть причастными к этому посту, они меньше всего готовы к ежедневным молитвам, что положено для правильного православного человека, и отказу от секса. Вот от секса отказываться никто вообще не собирается. И практически весь пост, он переключается в плоскость вегетарианскую. Вот там мы не будем есть ничего плохого, и вроде как уже и хорошо. Я вам честно скажу, я всякое в жизни проходило, много чего пробовала. Я вам могу сказать, что вот ежедневная молитва во время поста требует огромного самоотречения. Это требует, видимо, очень глубокой и искренней веры, очень высокой степени воцерквленности, потому что, когда я попробовала однажды это делать, стыдно признаться, там через несколько дней меня это просто стало тяготить. Потому что молитва долгая, не слишком вчитываешься в смысл того, что читаешь, честно вам скажу, да, я плохо знакома с церковно-славянским языком, и вот это вот бу-бу-бу-бу-бу-бу, и думаешь, Господи помилуй, вот очень тяжело. Это правда вот для каких-то отдельных и специальных людей. Давайте мы сейчас с вами проголосуем. Причем, может быть, даже я сделаю два голосования. Первое голосование очень простое. Вы вообще-то поститесь или нет? Вот Великий пост вас касается или нет? И очень просто. 495-134-21-35. Да, я пощусь. И 134-21-36. Нет, я игнорирую пост. И вот посмотрим через некоторое время, как вы в процентном соотношении будете выглядеть. Мистер Аш говорит, ну вот молодцы, придумали великую голодовку, а вообще-то это просто нельзя есть жирного. Ну да нет, там мясо нельзя есть, рыба, там по четвергам, как известно, да, рыбный день, мы все знаем. Но при этом там, то есть не то, что нельзя вот ничего живого, да, вот там никого не убивать, но нельзя яички и почему-то даже сыр нельзя. Вот это то, что я пережить не смогла, вот когда я пыталась поститься. Вот лишить меня сыра, но это, ребята, все, мне лучше тогда вообще не есть и вот устроить себе вот эту вот сухую голодовку, сухой пост, как вот у этого иеромонаха. Невыносимо. Поэтому... На мой взгляд, сейчас во многом изменилось отношение к этому событию. Ведь смотрите, в былые времена, это все-таки была некая общность. То есть все сообщество православных людей, ну там дореволюционное, например, да, мы берем, оно все подходило к посту. И было вот это чувство сопричастности. И гораздо легче перенести вот эти ограничения, когда ты понимаешь, что ты не один, а когда у тебя там за соседней стеной кто-то трескает краковскую колбасу, которая невероятно вкусно пахнет, ну, очень тяжело. Надо обладать какой-то невероятной силой духа для того, чтобы вот себя таким... Вот так вот себя ограничивать. И получается, что для большинства людей это скорее в большей степени фрустрация, нежели такое вот радостное и добровольное вхождение. Ведь все-таки согласитесь, что пост – это прежде всего духовная практика, это прежде всего мы должны стать лучше, мы должны вот от скверны всякой очиститься, а отказ от еды – это некий атрибут. А у нас вектор сместился. Можно быть гадом гадским, можно пакостить, можно, я не знаю, говорить гадости, можно ругаться матом, в том числе по телефону, а при этом, да, не есть, вот понимаете ли, ничего этого самого скоромного. Да, я вас слушаю, как вас зовут, пожалуйста, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна.
Да, Анна.
Ну, я в верующей семье родилась, угу. Я всю свою жизнь постилась. Даже тогда, когда была беременна,
угу.
Ну, кроме 4 лет, как вы понимаете, когда было не до поста.
Угу.
Вот. Ну, во-первых, посту действительно подходишь постепенно. Ведь мясоед заканчивается на масленичную неделю. Масленица уже мясо не едят. Во-вторых, мне сейчас, конечно, проще всего просто отказаться от секса. Без проблем вообще.
Это вам вот. Сейчас вы хотите сказать?
Да.
Да, понимаю вас.
От сыра очень тяжело. От сыра тяжело и безумно, он иногда снится ночами.
Угу.
Но ничего. Ну, вообще сейчас, конечно, поститься одно удовольствие при одном условии, если есть деньги.
Это правда. Это правда, потому что в кулинарии делают прекрасные морковные котлетки, и не надо заморачиваться. И все ты можешь купить. А вот когда у тебя нет денег, и ты должен сам все это натирать, настругивать, это же просто... То есть ты все время занят едой. Ведь, понимаете, странная какая вещь получается. Во время поста ты становишься желудочно озабоченным человеком. Вот вне поста ты не думаешь о еде, ешь и ешь. А когда пост, то ты все время думаешь, а что я завтра приготовлю, а что я завтра потушу, а что с чем я подам. То есть ты какая-то желудочно озабоченная тварь становишься.
Да я в принципе-то тварь. Но дело в том, что я-то особо не заморачиваюсь, потому что мне все равно делать-то нечего.
Угу.
По большому счету. Другое дело, что вот что-то себе постное готовишь. К мужу, к соседу вы будете есть? Мы не будем. Не успеешь, к правнукам, кстати, порой.
Mm.
Вы будете есть, мы не будем. Не успеешь себя приготовить, они сожрали.
Понятно.
Потому что голодные. Mm. Но я сейчас как раз имела в виду не кулинарию. Кстати, очень хорошие капустные котлеты в Госдуме делают в буфете.
Понятно.
Вот. Я-то имела в виду, что, смотрите, перец дорогой. Ну, вот, красный. Ну, красный.
Конечно, красный. Конечно.
Желтый,
он дешевый совсем в другой сезон.
Ну, сейчас-то.
А сейчас-то да. Хочется. А хочется.
Грибы тоже не дешевые.
А смотрите, а дешевая, это, извините, капуста, морковка, свекла, лук. Все остальное дорогое.
Это тоже смотря какая морковка.
Ну, знаете, обычная морковка из обычного магазина, типа Пятерочки, это все-таки нам всем по карману.
Ну, всем по карману. Но вот раньше-то вы помните, какие заготовки делали? Вот у нас домоправительница, она сейчас и грибы заготавливает, и ягоды заготавливает, мороженое. Но сейчас для этого есть условия. Раньше, конечно, было тяжелее.
Угу.
Но в принципе, эти 7 дней, я и рождественский пост тащусь. Я совершенно спокойна. У меня есть календарь, когда дозволяется масло, когда не дозволяется масло, я совершенно спокойно все переношу. Кроме сыра.
Понимаю вас.
А потом, какая радость на Пасху.
Слушайте, а не то, что это вредно для здоровья. Вот человек так вот блюл, а потом возьмет, как налопается.
В мои годы уже все полезно.
Не вот, знаю, мне кажется, вот так
можно
вот...
пост только 2 раза.
Взять налопаться, это, мне кажется, ужасно вредно. Я бы этого не перенесла.
Сидишь за столом и думаешь, господи, стану или нет, как же хорошо.
Спасибо, Анна, большое. Так вы вкусно всегда рассказываете. Ну вот ДНК Вера говорит, я тоже в пост стараюсь обратить большее внимание на духовную жизнь, с едой проще, но обращаю внимание на то, что мне сложнее убрать из питания. Например, сладкое, излишество. Принимаю то, что получается приготовить. Гречка, картошка, капуста, овсянка. Вы понимаете, ведь очень многие как для себя решают эту проблему? Вот сейчас я вам следующий вопрос задам по голосованию. Что называется, что по силам. Кто-то просто отказывается от мяса. Кто-то себе говорит, нет, я не могу совсем жить без мяса. Но хорошо, я только раз в неделю буду себе его позволять. Все равно это ограничение. Вот кто-то так идет на компромисс. А кто-то пытается выполнить все правильно. И где-то посреди поста просто срывается. Потому что сил нет, как жрать хочется. Ну вот смотрите, у меня получилось, что 59% пост игнорируют. И только 41% постятся. А теперь вот тех, кто постится. Вот эти 41%. Я теперь вас попрошу проголосовать еще раз. Скажите, пожалуйста, а вы по всем правилам поститесь строго или вот так вот условно, что называется, вот что по силам, то по силам. Итак, 134, 21, 35. Да, строго по всем правилам, по календарю, вот как Анна сказала, когда масло есть, когда масло нельзя, там 2 раза рыбу можно и все такое. Значит, 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Нет, я вот стараюсь себя ограничивать, но все-таки делаю себе послабления, делаю себе уступки и не слишком себя этим делом извожу. Вот давайте сейчас так вот проголосуем. Потом, понимаете, действительно, современная жизнь, она создает большие затруднения на этот счет. Вот представить себе активно работающего человека, которому действительно некогда каждый день воздавать молитвы. Ну, потому что пришел с работы, позанимался с детьми, там прибрался, что-то поделал, уже сил нет на молитву, да? Реально. Человек, который физически работает. Вот мне интересно, вот если, скажем, представить себе вот какое-то такое, вот такое давнее время... Вот крестьянин. Ну, хорошо, крестьянин, да, это время, когда, вот время поста, когда практически нету такой большой крестьянской работы. То есть все, что нужно, это, наверное, наколоть те же самые дрова. А, кстати говоря, можно и до начала поста наколоть дрова, и тогда тебе не нужна физическая работа. Снег уже убирать не надо, в саду делать еще нечего. Ну, только что скотине там... еду задать, да, корма задать, нет большого изнурительного физического труда. Поэтому можно сидеть на лавке, читать духовные книги, ограничивать себя в еде, плюс еще, естественно, там в крестьянских домах заготовки, естественно, делали. И это все возможно. А вот я очень плохо себе представляю постящегося пролетария. Вот человек, который работает на фабрике, там, допустим, до революции по 10 часов, например, и вот как, то есть он и так естественно постился, потому что мясо же не каждый день-то ели в домах и не слишком жировали. Но если на фоне вот этого ограничения еще пост, мне почему-то кажется, что вот такая категория людей, она не слишком себя обременяла постом. Вот такая у меня догадка. Если у вас есть другая информация, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил, здравствуйте.
Вы знаете, я проводил над собой эксперименты, вот, почитав Блаватскую, как у нее душа выходила там, и я себе попробовать решил. А работал я на железной дороге, очень тяжелая работа. Я продержался 7 дней вообще без еды.
Как совсем? Вот. А почему совсем без еды?
Совсем ничего не ел, только пил воду там или чай.
А зачем вы так делали? Вы же не монах.
Чтобы душа вышла у меня посмотреть со стороны. Вот. Ну, действительно, прикимарил на работе, я ощутил себя собакой. Вот это не волосы, а шерсть будто у меня. Мне стало страшно, я пошел кушать на кухню.
Слава Богу!
А еще, когда я подхватил желтуху, я лежал 2,5 месяца, ничего не ел. Я от 80 на 40 килограмм съехал. То есть это вот концлагерь был. Я посмотрел на себя в зеркало. Ну, 3,5 ведра мне глюкозы пихали туда. И, значит, это самое. Не спал тоже 2,5 месяца вообще. Один раз под капельницей что-то меня откинуло. Вот. Так что это ерунда, что говорят, что это самое. Без сна человек не может. 2,5 месяца не спал и 2,5 месяца не ел.
Очень тяжело, да, спасибо, спасибо большое. Ну вот 19-й говорит, вышел на пенсию, круглый год пощусь. Ну понятно, ха-ха, это значит. Яна говорит, пост — это не диета, а работа над собой. Я ж про то и говорю, что это духовная практика, а не то, что вот все сводится к меню. Но тем не менее, это часть поста. Значит, он говорит, пост — это не диета, а работа над собой. Если после поста станем хоть на каплю лучше, то уже пост удался. Лёва говорит, крестьянину надо работать на барин, остальное баловство. Ну, если вы имеете в виду этих вот, как это, забыла слово, ну, в общем, крепостные, которые в доме работали, домашние крепостные. Ну, они как прислуга работали. Ну, да, но это же не каторжный тяжелый труд, это не то, что там пахать. Ван Денсток, Марина, приятные вещи мне говорит. Спасибо, я вам благодарна за те приятные слова, которые вы мне написали. То есть, понимаете, в чем дело? Во многом вот эта история, она перестает быть чисто церковной, ну, просто потому, что я еще раз вас возвращаю к этой статистике, что только 2 человека из 100 по-настоящему, по полной программе, так вот сурово-сурово постятся. 2 из 100. И стало быть, они не слишком... все остальные выцерковлены. И это... Таким образом, вот эта практика поста, она в большей степени приходит в какую-то социальную плоскость. То есть это, опять же, вопрос там причастности. А вот Анна говорит, дворовые они называются. Да, точно, дворовые, дворня. То есть человек в большей степени, вот это вот свой, чужой там, или близкий по духу, не очень близкий. Вот такие какие-то узнавания, скорее всего. А вот такое серьезное отношение... Вот абсолютно религиозная, действительно с молитвой ежедневной, действительно с таким радостным и светлым отказом от еды и работой над своей душой, очень мало кто занимается. Да еще раз повторяю, жизнь суетливая. Это хорошо, там это монах какой-нибудь может, сидя в келье, вот так вот полностью отдаваться духовной практике. А когда ты едешь в метро, когда ты бежишь на работу, а когда у тебя работа там какая-нибудь либо физически тяжелая, либо психологически тяжелая, тебя люди какие-нибудь дергают, если ты в сфере обслуживания. Это все совершенно непростая история. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Екатерина, грех не в уста, из уст, это сказано в Библии, это раз, а второе большее ханжество, пост, пост, пост. Да с молитовкой стать и с молитовкой лечь, это уже огромное дело. Угу. Если бы хотя бы в течение этих 40 дней это делать, это уже и душа просветлеет, и голова просветлеет.
А еда тут ни при чем, вы считаете, да? То есть можно без этого обойтись?
Ну, вы понимаете, никто не требует, к великому счастью, в православии нет такого занудства и такого прессопрессования, как у мусульман. То тоже там ханжей хватает. У меня очень хорошо много знакомых. Но это ханжество, когда ходят, оглядываются и всем говорят, а я пощусь, а я пощусь.
Нет, а есть же выражение сидеть с постной рожей, да?
Да. Молись ты, Господи, за близких, за себя, милостыньку подай, хотя бы в течение этих 40 дней. Но ведь это важнее, а грех, он, в общем, мне прабабушка безграмотная сказала, как раз сказала в день космонавтики, это когда 62-й год, по-моему, полетел у нас, да, Юрий Гагарин, она старенькая бабушка, которая 90 лет сказала, грех. Не из уст, а уста. Потом я это прочитал в Евангелии. Угу. А вообще есть такая притча. Один святой шел с монашком из монастыря куда-то в другой монастырь. И вот шел-шел, и решили зайти в деревню. Увидала старушка, кто к ней пришел. А был не просто Великий пост, а Страстная Пятница. И выставила на стол все, что было. Там из коровны и так далее, и так далее. Сел он и отведал все. А монашек говорит, Господи, отец, что ж ты делаешь? Он говорит, да я, говорит, лучше пост нарушу, чем бабушку обижу.
Это с одной стороны, а с другой стороны путешествующие же освобождаются от поста. Странствующие-то освобождаются.
Но тут сказано больше, тут заложена идея в том, что пост, это, в общем-то, нельзя это превращать в бюрократическую идею.
Да, да, я согласна с вами, я знаю эту притчу, да. И это правда.
Вам благ.
Да, спасибо большое. Марина говорит, в Европе также существует праздник Пасха, но я не знаю никого, кто постится, хотя справляют масленицу. Вывод, все тленно и лживо. Ну, видите ли, в чем дело? Это же такая, по-моему, православная история вот с такими постами, я имею в виду в христианстве, потому что мусульмане-то, они же тоже постятся. Янок говорит, пост — это радость, духовная весна с праздником Великого Поста. Вас, Катерина, спасибо за эфир ваш, Янок. Просветления без пищи никогда не будет, а вот если напиться во время поста, ну, типа, это, наверное, это уж совсем плохо. Вы знаете, у меня был один знакомый батюшка, к сожалению, ныне покойный, ну, такая искренне верующий человек, но совершенно без такого вот фанатизма и без такой угрюмости. Ну, и выпивал батюшка, чего греха таить, бывало. И вот как-то, собственно, я к нему приехала туда, где он служил, в пост, да, и выставляет он на стол бутылочку. Я говорю, это как это? У нас же пост. Причем все остальное на столе правильное, там грибочки, капуста. Он говорит, Катя, что такое водка? Это же жидкий хлеб. Пей на здоровье. Вот, понимаете? Ну, одно дело выпить, пригубить, а другое дело напиться. А напиться это... Знаете, всегда свинство и безобразие. Так, смотрим ваше голосование, но все-таки 55% не слишком строго, а вот то есть, вот у нас был 41%, которые постятся. Среди них все-таки чуть больше половины постятся, но с послаблениями, а... Соответственно, 45%, они прям вот это делают все всерьез и честно. И, друзья мои, ну, мне кажется, поскольку у нас светское государство, то каждый волен выбирать меру веры своей, и каждый волен выбирать меру участия в каких-то традиционных мероприятиях и все такое прочее. Поэтому... всех с Великим Постом, кто его принимает и соблюдает, но остальные просто ждите Пасхи, будем веселиться. Я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.